Итак, мы продолжаем исследование послания к евреям, и у нас уже была возможность посмотреть на первые три стиха, и мы говорили, если вы помните, о драгоценной вере, о сути послания. Послание говорит о том, что Христос очень велик, и веровать в Него чрезвычайно важно. И ничем невозможно заменить Христа, и ничем невозможно заменить веру. Вот это самое главное. И в прошлое собрание мы говорили на тему «Только Христос», то, что касается абсолютного статуса Иисуса Христа во Вселенной вообще. Сегодня мы сделаем еще один шаг, и мы в этой проповеди, она будет относительно короткой, не длинной. У нас сегодня вечеря еще, вы видите. Вот. И за эту короткую проповедь мы попробуем осветить целых 11 стихов, оставшуюся часть этой главы, потому что они представляют собой такое единое целое. И вот перед тем, как мы прочитаем это, я хочу напомнить одну чрезвычайно важную вещь, связанную с этим посланием, которую я хотел бы напоминать снова и снова. Я ее напоминаю самому себе. Я хочу напомнить каждому из вас, вот кто присутствует здесь сегодня. Дело в том, что это послание написано по причине, которая свойственна не только тем людям, которые жили тогда, в то время, но она свойственна и нам с вами сегодня. Причина это следующая, друзья. Верующие люди, пришедшие к Иисусу Христу, искренне уверовавшие в то, что Христос – единственный Спаситель, то, что в Нем искупление от греха, в том, что Он действительно является целью и смыслом Вселенной. Вот все это на месте. Несмотря на все это, люди приходят к Иисусу Христу, и через какое-то время они переживают состояние, в котором образ Иисуса Христа в их сознании становится менее ярким, чем какие-то другие обстоятельства жизни. У каждого из нас есть свои факторы, которые конкурируют со Христом. Вы помните, в послании к Колоссянам, во второй главе, апостол Павел писал, он говорит, смотрите, как вы приняли Иисуса Господом, так и ходите в Нем. И дальше говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, преданием мира, чтобы вы не жили этим чем-то, вместо того, чтобы жить по Иисусу Христу. Это говорит о следующем, друзья. Дьявол имеет очень детально разработанную стратегию для каждого из нас. И его главная цель – он не может вырвать христианина и лишить его спасения. Он не может этого сделать. Но он может сделать одно очень тяжелое, нанести очень тяжелый урон каждому христианину. Он может перефокусировать его внимание, оторвать от Иисуса Христа и перефокусировать на что-то, что рядом. И вот апостол там перечисляет философии, там, стихии мира, предания человеческие, пустое обольщение, то есть самые разные вещи. Но у них у всех одна задача. Вот он отрывает наш взор от Иисуса Христа и обращается его на что-то другое. Друзья, я уже сказал, у каждого из нас свои есть слабости, и дьявол не искушает нас теми вещами, которые не связаны с нашими слабостями. Одного он искушает похотью, и человек не может смотреть на Иисуса Христа, он постоянно свой внутренний мир он переключает где-то на похоти. Другого он искушает богатством, и человек вроде бы он со Христом, но его весь мозг связан с тем, как заработать еще больше денег. Третьего он искушает какими-то взаимоотношениями с людьми, которые вокруг. Причем или хорошие эти взаимоотношения, и они просто they preoccupy our mind, или они захватывают собой наше сознание, или же плохими взаимоотношениями. То есть везде у дьявола одна задача – оторвать наш взор от Иисуса Христа. Причем в ситуации с евреями, с этими людьми, которыми писалось это послание, там была вообще уникальная история. Она заключалась в следующем. Эти люди, они оторвали свой взор от Христа с тем, чтобы смотреть на всякие разные церемонии и исполнения закона, которые они чтили очень высоко. То есть дьявол может оторвать вас от Христа даже ради служения. Вы будете смотреть на служение и упустите Христа. Он может оторвать ваш взор от Христа даже ради вашей собственной семьи. Хотя все это важно, служение важно, семья важна, и закон имеет свой уровень важности. Нельзя сказать, что он абсолютно не важен был. Сегодня мы будем говорить об одном очень важном аспекте, который отрывал взор многих людей тогда и отрывает взор многих людей сегодня. Мы будем говорить о отношении между Иисусом Христом и ангелами. Это очень интересная тема, и я, когда стал ее исследовать, мне захотелось провести, сделать серию проповедей об ангелах. И действительно, это то, что стоит. Я сначала хотел только очень коротко описать, кто такие ангелы, и что с ними происходит. Вот. И когда я стал читать, я обнаружил в Священном Писании колоссально много мест Писания, которые говорят нам об ангелах. Я понимаю, что мы просто не осознаем этого. У нас нет этой ясной картины всего того духовного мира, который не видим для нас, но он реально существует. Давайте, у нас мало времени, чтобы на вступление не тратить слишком долго, давайте начнем читать и посмотрим тогда на то, что же здесь есть в этих стихах. Итак, мы будем читать с 4 стиха. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшие перед ними наследовал имя». Смотрите, Христос сравнивается с ангелами. Ангелы играли очень большую роль, занимали большое место в сознании еврейского народа, в их верованиях и, кстати, в сознании многих современных христиан. Есть люди, которые в большей степени, они захвачены сверхъестественным. Вот, ангелы играют большую роль. Вот, и поэтому здесь он ставит свой аргумент: Христос превосходнее ангелов. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном? Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся ему все ангелы Божии. Об ангелы сказано: ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о сыне престол твой Божий век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончатся. Кому, когда из ангелов сказал Бог: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Из этого короткого прочтения очевидно, что ангелы здесь, в этой части послания, доминируют явно. Здесь достаточно много о них сказано. В этом тексте есть еще одна особенность, очень важная особенность. В этих 11 стихах цитируется 7 мест Ветхого Завета. То есть автор, говоря о том, что Христос превосходнее ангелов, он не просто говорит логическое размышление, он ссылается на Божью истину, на слово, которое однажды прозвучало, и слово, которое имеет авторитетное основание, оно имеет авторитетное право судить или решать, практически оценивать ту реальность, с которой мы с вами сталкиваемся. И мы посмотрим на эти аргументы, которые здесь представлены, мы посмотрим на эти тексты. Но для начала, для того, чтобы нам иметь хотя бы примерно ту точку отсчета, с которой начинали эти читатели, то есть евреи, которым было написано это послание, а они знали многое об ангелах, давайте мы чуть-чуть посмотрим на то, кто же такие ангелы и что нам нужно знать о них, чтобы мы понимали логику этого текста. Посмотрим сначала на величие ангелов, и потом посмотрим на превосходство Христа над ангелами. Как я уже сказал, что очень многие явления в нашей жизни, которые мы пробегаем и просто не оцениваем, не уделяем достаточно внимания, когда мы читаем Писание. Вот. Но тем не менее, несмотря на это, если мы чуть глубже вникаем в суть вопроса, мы обнаруживаем колоссальное богатство для наших душ. И именно с этим отношением я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня посмотрели на то, что сказано об этом. Итак, ангелы – это сверхъестественные духовные существа, специально сотворенные Богом для выполнения особых задач. Ангелов существует триллионы. То есть их огромное количество. И мы посмотрим сейчас на некоторые тексты, которые об этом говорят. То есть Бог, Он очень высоко организован. Его структура отношений, это не просто так, что Он вот просто так все видит, все знает, и мы как-то теряем ощущение того, что как же это все происходит. У Него есть триллионы служебных духов, триллионы ангелов, которые представляют собой очень интересную картину. Опять-таки, как я уже сказал, у нас нет возможности изучить это. Я однажды хотел бы это сделать, как-нибудь, может быть, по средам мы откроем такую серию про ангелов, ангелологию, может быть. Но сейчас давайте мы бегло просто посмотрим, что Библия говорит об ангелах. Во-первых, они были сотворены раньше материального мира. Самое первое упоминание ангелов мы встречаем во второй главе книги Бытия. Первый стих, там написано: «Так совершены небо и земля, и все воинство их». Вот это слово «воинство» – это один из терминов, которым Библия часто называет ангелов, которых очень много, и они представляют собой вот этот сонм или воинство, огромное количество, мощно организованная сила, которая есть у Бога. Помните, Луки 2 глава написано, что явилось с ангелом воинство небесное, славящее Бога и взывающее, они прославляли рожденного младенца. Есть еще одно интересное место, то есть это место говорит, оно подводит итог творения. Есть еще одно место, которое говорит о том, что ангелы были сотворены до того, как была сотворена земля. В книге Иова, 38 глава, написано о том, что при сотворении земли сыны Божии, часто ангелов называют сынами Божьими, они восклицали от радости. Смотрите, 4 стих 38 главы. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней вервь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». То есть, когда Бог творил мир, ангелы были участниками, во всяком случае, они восхищались шедеврами Божьего творения. Это первое. Второе, что мы знаем об ангелах, они имеют очень величественный вид. То, что люди говорят часто, ангел Божий, ангелочки, там рисуют с крылышками, там ангелочки, детишки, там ангелочки, или там всякие разные ангелочки. Кстати, Библия нигде не говорит об ангелах, которые представали перед людьми, кроме как это в образе молодого мужчины. Ни разу ангелы не являлись в образе женщины, ни разу ангелы не являлись в образе ребенка. Поэтому все эти картиночки, которые рисуют ангелята с крылышками, вот они, ну, во всяком случае, Писанием не подтверждаются. Теологически неверны, так скажем. Действительно, ангелы имеют колоссально ужасающий или же потрясающий. Ужасающий вот в каком смысле. Это настолько яркое явление, настолько светлое, настолько чистое, настолько торжественное, настолько могущественное, что когда человек соприкасается с ангелом, происходит примерно такая реакция. Посмотрите, в ночь Вифлеема, вернее, в ночь Рождества на полях Вифлеема пастухи пасут или сторожа стерегут своих овец, являются ангелы. Слушайте их реакции. Луки 2 глава 9 стих. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим». Теперь слушайте, ангелов триллионы. То есть речь идет о мощной силе духовной, которая существует. Такая же ситуация была и в момент воскресения Христа. Смотрите, Матфея 28:2. «И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. И вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые». Заметьте, это уже римские воины, которые видели кровь в своей жизни, видели битву, которые не боялись битвы. И вот эти люди, стерегущие, пришли в трепет, перепугались до смерти буквально, то есть стали как мертвые, то есть перепугались до смерти эти люди. То есть когда ангелы являются, они всегда приводят людей в трепет. Они небожители в огромнейшей степени, превышающие по своей сути жителей земли. Третье. Эти существа, которые называются в Библии ангелами, они имеют качество личности. Это значит, что они имеют способность видеть дела Божии, понимать их сложность, видеть шедевр, который Бог делает, понимать величественность Божьего действия и восхищаться этим. Вот мы только что прочитали, ангелы радовались, они восхищались в одной ситуации, когда была сотворена земля, они восхищались. Мы слышим, когда они восхищаются, когда был рожден Иисус Христос, они восхищаются. Ну, то есть они могут радоваться. Посмотрите дальше, если мы прочитаем Луки 2 глава, 10 стих. «И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». То есть ангелы – это моральные существа, имеющие способность ценить, что красиво, что правильно, что умно, что сильно, что могущественно. И когда они соприкоснулись с тем, что они увидели, родился Мессия, Бог воплотился, они восхищались в радости своей. Луки 15 глава 10 стих, Бог говорит о том, что ангелы на небе радуются о каждом спасенном грешнике. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. При этом ангелы, являясь личностями, они не способны производить потомство. Христос говорит о том, что они не выходят замуж, они не женятся. Мы знаем, что они, как я уже сказал, они всегда являлись в образе мужчины и никогда в образе женщины или ребенка. То есть это специальное, непонятный нам тип творения, который превышает нас в огромной степени во многих отношениях. Четвертое. Мы знаем, что 1/3 вот этих триллионов ангелов, она восстала против Бога вместе с дьяволом. Будучи личностями, ангелы безгрешны. В них нет первородного греха в ангелах. Но ангелы, будучи личностью, они, отличаясь от Бога, они не безначальны, они не всезнающие, они не вездесущие, они не всемогущие, но они святы. Не имея греховной природы внутри себя, ангелы, тем не менее, были способны попасть под влияние дьявола и вместе с ним восстать против Бога. Писание говорит о том, что 1/3 ангелов была увлечена дьяволом во время его восстания. Откровение 12 глава 3 стих говорит: «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадем. Хвост его увлек с неба 1/3 звезд и поверх их на землю». 7 стих этой же главы: «Произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них». То есть у дракона, дьявола, есть ангелы. Что это за ангелы? Это те, которых он когда-то своим хвостом, здесь написано, это своим действием определенным увлек с неба. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщавший всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Восставшие против Бога ангелы называются бесами, и их тоже триллионы. и в два раза меньше, чем ангелов Божьих. Мы нигде не встречаем, чтобы Бог продолжал творить ангелов. Есть некоторые места, которые позволяют нам утверждать, что их количество одно, этих ангелов. Сейчас у нас нет времени все это проанализировать в Писании. Следующий элемент, что мы знаем об ангелах. Их цель – служебные духи, исполняющие Божьи поручения. Самые разные Божьи поручения мы видим, которые Бог дает. Изначальное значение слова «ангел» – это посланник, это Божий представитель, осуществляющий его поручение. Стих, который мы уже читали сегодня, 13 из 1 главы Евреям. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих, не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Мы еще к этому вернемся. Это чрезвычайно важно, что вот эти могущественные существа, которые поражают своим присутствием только, вот эти Божьи, специально сотворенные Богом, сверхъестественные личности, они имеют свое главное назначение. Они служат тем, кто будет спасен. Они служат спасенным. И Писание говорит очень много подобных ситуаций. Есть ангелы-хранители. Помните, 18 глава Матфея, 10 стих, говорит о том, что, чтобы мы очень осторожно относились к слабым, к малым, к немощным. Почему? Потому что их ангел видит лицо Божие каждый день. То есть речь идет о том, что у каждого человека, к каждому человеку Бог приставил ангела. Мы его не видим, мы не знаем, как его зовут, а у некоторых ангелов есть имена. Но это абсолютно точно, что когда мы имеем дело с людьми, мы должны знать, что есть Божья личная заинтересованность в этом человеке, и у Бога есть свое специальное духовное существо, которое занимается сугубо этим кейсом. Это кейс-воркер, который есть на небесах, который специально работает с вашим кейсом, работает с вашим делом или с вами лично. Он не то что с вашим делом, он с вами, с вашей душой работает. Луки 22 глава написано о том, что ангел, особый ангел, он поддерживал Сына Божьего в глубине его страданий. Луки 22:43, явился же ему ангел с небес и укреплял его. Находясь в борении, прилежнее молился, и пот его был, как капли крови, падающие на землю. История говорит о том, что ангелы продолжают служить людям в особых обстоятельствах. Мы совсем не обязательно, чтобы люди видели это. Но это абсолютно точно. Писание говорит о том, что наш мир, в котором мы, духовный мир, который мы не видим, он действительно наполнен ангелами. Кроме того, ангелы организованы в четкую структуру. Писание говорит, что вот эти триллионы ангелов, они не просто хаотичны, у них есть архангелы. Архангелы – это значит верховные ангелы. У них есть херувимы, у них есть серафимы. То есть это особого типа ангелы, которые имеют особую значимость. Они созданы более сильными, более значимыми, и они командуют. Смотрите, во время рождения Иисуса Христа ангел пришел, и потом с ангелом многочисленное воинство небесное. Некоторым ангелам даны имена. Кстати, это тоже интересная история, какие имена у ангелов и почему они такие. Это опять, если когда-то мы будем серию делать об ангелологии. Колоссянам 1:16 написано об этой структуре, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Ясно, речь идет о устройстве духовного мира, престолы, начальство, господство, различные структуры. Кстати, дьявол согрешил, он увлек за собой третью часть ангелов, он перенял ту же самую структуру. Если вы читаете Ефесянам 6 глава, то там написано о том, что наша брань не против плоти и крови, но против чего? Начальств, властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. То есть дьявольская система тоже очень сильно организована. 1 Фессалоникийцам 4:16 сказано об о архиангелах или архангел упомянут здесь, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела, наивысший ангел есть. И трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе восстанут прежде. Я уже говорил, серафимы, существуют серафимы, которые это особые ангелы, предстоящие непосредственно перед Божьим лицом. Исаия 6 глава говорит об этом, у них по 6 крыл. Существуют херувимы, носители Божьей славы. Это еще один тип особых ангелов. Как уже я сказал, некоторые из ангелов имеют имена. Архангел Михаил написано. Есть ангел Гавриил, который явился Марии, чтобы возвести их, возвестить ей о рождении Сына Божьего. Кроме того, ангелы очень сильны. Помните, ангел-губитель в ночь перед выходом из Египта, и когда Израиль выходил из Египта, он уничтожил за одну ночь огромное количество первенцев, и никто не смог ему противостоять. В другом месте написано, когда Иерусалим был в осаде, войско Сенахерима, царя ассирийского, осадило Иерусалим, и вы помните, как в одну ночь один ангел поразил 185 тысяч воинов. 4 Царств, 19 глава, 35 стих написано. И случилось в ту ночь. Пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. Помните, как ангел вывел Петра из темницы? Помните, как Павел и Сила получали это сверхъестественное действие. То есть таких действий достаточно много. Больше того, в истории мы читаем, когда ничем другим, как ангельским действием, ты не можешь объяснить то, что происходит. Итак, это ангелы. Кстати, ангелы находятся в постоянной борьбе. Они на передовой, они борются с силами тьмы, борются за наши души. Борется за то, чтобы слава Божия распространялась. Причем они борются не только силой, они чрезвычайно умны. Они очень благородны и они очень точны в действиях. Одна ситуация рассказывает нам, вернее, один текст рассказывает о подобной ситуации. Иуда, 1 глава, 9 стих. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Они очень четко знают, что они всего лишь навсего служебные духи. И они не апеллируют своей собственной значимостью, они являются проводниками значимости Бога. Это очень точная сбалансированность, большая сила, удивительная мудрость, ясное понимание своего места и очень огромная эффективность в том, что они делают. И последнее. Ангелы активно действуют в атмосфере Земли. То есть, когда мы говорим об ангелах, ангелы присутствуют вокруг нас. Они активно ведут борьбу за души людей. Помните, когда-то Елисей попросил Бога показать своему слуге духовный мир, который окружал их. Этот слуга, он был в страхе. Он был в страхе от того, что их окружили войско, неприятельские войска. И Бог ему говорит, открой, Господи, вернее, Елисей молится Богу и говорит, открой, Господи, чтобы этот слуга, он мог увидеть реальность духовную. Слушайте, что получается. 4 Царств, 6 глава, 15 стих. «Поутру служитель человека Божьего встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга, «Увы, господин мой, что нам делать?» И он сказал, Елисей говорит, «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, вот вся гора, наполненная конями и колесницами огненными кругом Елисея. И вот это один из текстов, который говорит о том, что ангелы, they are actively engaged, то есть они активно вовлечены в жизнь того, что происходит здесь на земле. Кстати, друзья, ангелы, в меньшей степени, гораздо в меньшей степени вовлечены в том, чтобы там планеты, Марс там и всякие прочие, где нет никого, чтобы они летали там правильно. Ангелы гораздо больше, их все внимание сконцентрировано, сосредоточено на людях, на душах людей. Вот здесь театр действий. Вот здесь происходит основное. Известно, что ангелы, так же, как и люди, не прекращают своего существования. И можно много еще говорить интереснейших вещей вот, об ангелах, но наша тема сегодня немножко другая. Это только вступление, чтобы мы могли понимать, как ангелов видели те люди, которым было написано это послание. Они понимали, может, немножко больше даже понимали, трудов, которые написаны в то время, ясно, что эта тема захватывала очень большое внимание многих людей. Помните, как в послании Колоссянам, 2 глава, апостол Павел даже предупреждает, чтобы вас не обольщали служением ангелов. То есть там было специальные даже фракции, которые занимались этими вопросами. Итак, главная тема – это превосходство Христа над ангелами. Вот несмотря на то, насколько ангелы величественные, мы сейчас попробовали чуть-чуть посмотреть. Автор послания говорит, Христос превосходнее их. И для того, чтобы это объяснить, он, как я уже сказал, он цитирует, он прибегает к Ветхому Завету и цитирует 7 текстов из Ветхого Завета. И эти некоторые из этих текстов, они аргументируют один какой-то или используются для аргументирования одного какого-то принципа. Мы посмотрим сейчас на них один за одним. Мы не будем, конечно, все 7 рассматривать, не хватит нам времени, мы просто сгруппируем их в 4 основных блока. Первое, о чем говорит здесь автор, он говорит о превосходстве имени. Превосходство Христа над ангелами начинается в превосходстве имени. Имя в еврейской традиции означало намного больше, чем то, к чему мы привыкли в нашей культуре. Это простое слово, которым зовут человека. Имя человека связывали с его сущностью, с тем, кто он есть. Оно подчеркивало главные качества или особенности человека. Так, призвав Авраама, помните, у него его звали Авраам. Его имя означало «превознесенный отец». Бог дал ему имя Авраам. И это имя уже отличается. Оно означает «отец многих народов». Или Иакова, имя которого означало «хитрый». Бог назвал Израилем, что означало «Божий борец». То есть имя связано было с природой человека. Имя говорило очень много о его носителе. Вот почему автор послания к евреям начинает свой рассказ о превосходстве Христа над ангелами с сравнения имен. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейший перед ними наследовал имя, ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном?» У нашего Искупителя много имен. Помните, ангел сказал, нареки ему имя Иисус, и дальше объясняет, почему. Потому что он спасет людей своих от греховых, то есть Иисус означает Спаситель, Христос означает Мессия, так он был известен в ветхозаветной истории, Агнец, имя Иисуса Христа в Новом Иерусалиме. Здесь же говорится о том имени, которое он имел от вечности. Это имя Сын Божий. Важно отметить, что Писание несколько раз называет ангелов и даже людей сынами Божьими. Но здесь есть важное отличие. Никогда, ни в каком месте, никому не сказано «Сын Божий» в единственном числе. Говорят о людях, сыны Божии, говорят об ангелах, мы уже читали. Сыны Божии, помните, книга Иова, сыны Божии предстали пред Богом. Речь идет о всем духовном мире. Самое главное, нужно понимать следующее. Имя Сына, имя Иисуса Христа, оно включает в себя, оно отображает особую связь между Богом и объектом. Если мы говорим о человеке, людей можно назвать сыны Божии в каком-то смысле, они несут образ и подобие Божие на себе. Ангелов тоже называют сынами Божьими, они сотворены были Богом. Но Иисус Христос является единственным, кто имеет природу Божью, кто в своей сущности тот же, кто Бог. Кем является Бог? Вот почему. Когда Бог свидетельствовал о Христе во время Его служения несколько раз, это было, помните, на горе Преображения, это было в момент после того, когда Христос принял крещение, Бог всегда открывал этот факт, или он отмечал, этот особенный факт. Слушайте, Матфея 17 глава 5 стих, это момент преображения Господня. Когда он еще говорил, «Се облако светлое осенило их, и се глаз из облака глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». То есть он говорит это, «Сын мой возлюбленный», он свидетельствует авторитетом неба, и это было проявлено несколько раз во время земной жизни Иисуса Христа. И самое главное, что он доносит, он говорит, «Сей есть Сын мой возлюбленный», то есть носитель природы моей. И он имеет авторитет здесь на земле, его слушайте, говорится. Апостол, вернее, автор этого послания, он подчеркивает временной авторитет, он говорит о важном аспекте, который требует небольшой хотя бы остановки на нем. Посмотрите, 5 стих. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог?» Он, кстати, цитирует здесь два текста. Из Псалма 2, 7 стих, и из 2 Царств, 2 Царств, 7 глава, 14 стих. Оба этих текста, они касались инаугурации Давидового царства или престола Давида, в котором Бог, объявляя о престоле Давида, он смотрел в будущее о том царе, который однажды станет the ultimate king, главный царь, который будет. И он говорит о нем, говорит вот этими словами. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя?» Несколько слов по поводу вот этого слова «ныне». Дело в том, что от вечности Сын всегда был Сыном, то есть второе лицо, вторая личность Божества, они имели определенную структуру взаимоотношений, которые всегда были. Здесь автор говорит об аспекте воплощения Христа, то есть вечная связь между тремя личностями Божества неизменна. Здесь же он говорит о изменениях, которые произошли в общем Божьем плане. То есть есть определенная динамика жизни. И эта динамика включала в себя следующее. Бог из вечности запланировал создание церкви. Создание церкви как невесту для своего сына. И он говорит, вот этот текст, «Ты, сын мой, я ныне родил тебя», он говорит, подтверждая то, что не просто Бог, Сын, вторая личность Божества, а Бога-человек, родившийся на земле, Он является Его Сыном. Он продолжает быть Его Сыном. Более того, в этой ситуации Его сыновство раскрылось еще ярче. «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Ангел Гавриил возвестил об этом Марии, объявляя ей, что она станет матерью Сына Божьего. Луки 1 глава 32 стих. «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца своего». Это ясная ссылка на 2 Псалом и на 2 Царств 7:14. «И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Кроме того, слова «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя», они относятся еще и к воскресению Христа. То есть, смотрите, Сын в вечности, Он всегда имел определенную динамику отношений с Отцом. И вот когда Он принимает человеческую плоть, Бог говорит, вот здесь это сыновство реализуется в том, что Бога-человек является мой Сын, моим Сыном. И это завершает, это имеет еще один этап, в котором это сыновство раскрывается еще ярче, или точнее, подтверждается, доказывается очень могущественно. Это произошло в момент воскресения Иисуса Христа. Посмотрите, Римлянам 1:1. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. То есть открылся, или полная реализация сыновства Божьего была видна в момент воскресения. Знаете, почему момент воскресения? Потому что в момент рождения Божий Сын принял человеческую плоть. В момент воскресения эта плоть была трансформирована и прославлена. Именно в этой прославленной плоти Он поднимается, или в прославленном теле Он поднимается на небеса. Таким образом, слова «Ты сын мой, я ныне родил тебя», они конкретно относятся к воплощенному, воскресшему и прославленному Бога-человеку. Вот почему он подчеркивает, он всем понятно, что ангелы очень высоки. Но когда люди понимали, что Христос – человек, они видели его человеком, и когда его называют сыном, они представляли себе, это обычный человек, много сынов. Автор подчеркивает и говорит, нет, этот сын отличается. Это действительно the son, это ultimate son, это главный сын. Он представляет его и ясно говорит, здесь есть еще одно, еще один очень важный штрих. Кстати, Колоссянам 2:9 написано, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. В нем, в сыне, в Бога-человеке обладает. Это и делает Христ сына превосходнее ангела. Несмотря на то, что он жил во плоти, которая имеет существенное ограничение, сын имел божественную природу, которая безмерно превосходит природу ангелов. В своей плоти сын соединил Творца с творением. К этому факту и относится то, о чем мы только что говорили. Это особенно важно еще и потому, что в Иисусе Христе обретают Божью природу и те, кто уверовал в Него. Вот почему Он назван здесь первенцем. Римлянам 8:29 написано, «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Итак, первое превосходство Иисуса Христа над ангелами. Ангелы величественные, ангелы значительные, могущественные, сильные, умные, организованные, сверхъестественные. Христос, Божий Сын, став человеком, Он имеет связь с Отцом, превосходную, чем у ангелов. Он носитель природы Отца. Больше того, все те, кто в Нем, становятся носителями природы Отца. И таким образом, все ангелы, они становятся служителями вот этих людей, имеющими обрести спасение. Это первое. Второе – превосходство статуса. Превосходство имени, которое говорит о сущности. Статус – речь идет о определенном положении или определенном действии, которое, или способности, которым наделен сын. Шестой стих. Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь, а о сыне престол твой Божий в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Здесь два аргумента, в этом одном факте два аргумента. Первый аргумент, он ясный здесь в самом первом этом предложении, когда вводит первородного во вселенную, то есть когда сын принял плоть, когда сын был на небе с отцом, понятно, все поклонялись. Но вот когда сын принимает плоть, когда он вводит во вселенную, кстати, слово «вселенная» – это не слово «космос», которое часто применяется в Библии в греческом языке для того, чтобы характеризовать вселенную. Это слово, которое построено на слове «ойкос» или «ойкомене». Это слово говорит о населенной вселенной. То есть, когда Он вводит Иисуса, Сына Божьего, воплощенного Сына, когда Он вводит Его, Он говорит, ангелы, вы Ему поклоняетесь. Это было чрезвычайно новым явлением. Помните, дьявол, когда он искушал Христа, он подходил, он всегда начинал с одного вопроса. Если ты Сын Божий, он видит человека, и он знает, что он Божий Сын. И он не может никак в своих дьявольских мозгах, если можно так сказать, это совместить. Как это так? Если ты Сын Божий, сделай, пожалуйста, вот это. То есть, когда ангелы видят человека Иисуса Христа, им нужно указание от Бога. Им нужно указание. Он мой Сын, он носитель моей природы, ему поклоняйтесь. И для евреев это означало чрезвычайно много, потому что написано очень ясно, «Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». То есть это ясное подтверждение на божественном уровне, подтверждение божественности Сына. Ангелы действительно поклонялись Богу человеку с момента его воплощения. Они прославляли его рождение в полях Вифлеема. Мы уже читали Луки 2:13. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Вышних Богу и на земле мир человека в благоволении». Ангелы служили Христу по окончании его искушения в пустыне. Матфея 4:11. «Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». Ангелы будут сопровождать Христа, когда Он придет судить землю. Матфея 16:27. «И придет, заметьте, Сын Человеческий», подчеркнуто. То есть, Бога-человек. «Придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда каждому воздаст по делам Его». Откровение 5:11. «Ангелы будут поклоняться Христу в вечности». И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Автор послания к евреям объявляет или объясняет причину этого поклонения. 6 стих. «Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: да поклонятся ему все ангелы Божии». И дальше приводит аргумент, объясняющий это. Еще одну цитату уже из 44-го псалма, из 6 стиха. Он говорит следующее. «Об ангелах сказано». Здесь экспозиция Писания, очень богатая экспозиция. «Об ангелах сказано: ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». Здесь нужно сделать небольшую корректировку. «Ты творишь ангелами своими». Дело в том, что слово «пневма», оно может переводиться как «дух» или как «ветер». Так вот, большинство аналитиков, специалистов, которые анализируют, они говорят, что речь идет о ветре здесь, скорее всего. Речь идет о скорости. Речь идет о могуществе. Они производят могущественные дела, служителями своими пламенеющий огонь. То есть, они чрезвычайно сильны. Дальше слушайте. «О Сыне. Престол твой Божий». Это сказано о Сыне. «Престол твой Божий век века. Жезл царствия твоего, жезл правоты». Сын является властелином этих всех ангелов. Быстрых, сильных, могущественных. Он Бог, находящийся на престоле. Его владычество вечно, его царство праведно. Писание называет его первородным сыном. Это указывает не на временную последовательность, а на превосходство в статусе. Ленский, комментатор Ленский пишет об этом. Первородный есть верховный сын. Главный термин, главный смысл термина первородный в человеческой природе сына. Он есть сын человеческий, который придет опять для последнего суда. То есть он говорит о первородном, о главном, о том, который является верховным сыном. Послание к филиппийцам этот вопрос объясняется с еще одной грани. Став человеком, Божий Сын унизил себя в максимально возможной степени. Но Бог превознес его выше всего, поставив в положение абсолютной власти, в которой перед ним преклонятся все, кто существует во вселенной. Филиппийцам 2:6 написано: «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому Бог и превознес его, и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». То есть, если первое, когда мы говорили о том, что имя – это превосходство имени перед ангелами, говорит о сущности, в том, что у Христа сущность Бога, то здесь речь идет о статусе, то, что эта сущность признается так, что все перед Ним поклоняются. В этом и есть превосходство Сына. Третье – это превосходство бытия. Это третий аргумент, который доказывает превосходство Христа. В отличие от ангелов, Сын Божий был всегда. Кроме того, Сын Божий неизменный. Он выше вселенной, частью которого они являются. Он сотворил вселенную, и Он однажды свернет ее вселенную. Вот как об этом сказано, 9 стих. «Ты возлюбил правду». Это, кстати, продолжение цитаты 44-го псалма. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Поэтому помазал тебя Божий, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю, и небеса делал рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь. Все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но ты тот же, и листа твои не окончатся. Автор приводит несколько еще качеств, которые помогают нам увидеть Сына Божьего и увидеть Его превосходство. Первое, Он возлюбил праведность и возненавидел беззаконие. Это очень важный элемент, потому что, когда мы говорим о Сыне, Бог, Он, в этом Его сущность, Он всегда любил праведность. И Он в Своей святости всегда ненавидел беззаконие. Речь здесь идет о воплощенном Боге, о Бога-человеке, о Сыне, принявшем человеческую плоть, который пришел на землю, в которой была погружена в грех. И Он прожил здесь так же неизменно, друзья. Несмотря на все атаки, на все то, что вокруг, на искушения дьявольские с самых разных сторон, в этом могущество Сына, Он неизменен. Люди пали. Однажды они пали в Эдемском саду. Ангелы, часть ангелов пала, пока Бог не провел черту определенную. Мы знаем, что больше не будет этого падения. Сын пришел на землю, стал человеком, и Он фактически возлюбил праведность. Живя в грешном мире, возлюбил праведность. Находясь в атмосфере атак, искушений, возненавидел беззаконие. Даже тогда, когда Ему это стоило чрезвычайно многого, когда в пустыне Его все тело кричало, требовало, каждая клетка требовала пищи, Он возлюбил праведность и возненавидел беззаконие. Это будет проявлено вообще в Его статусе, потому что этим Он отличается от ангелов. Автор подчеркивает, что Сын, будучи Богом, не изменяется никогда. Дальше он цитирует Псалом 101, и он говорит о том, что даже когда земля свернется, то есть, понятно, люди и ангелы, они изменяются. Он говорит, даже материальная вселенная изменяется. И однажды написано, что она обветшает, как ризы, как одежда. Так вот, Сын прочнее, вот этот Бога-человек, Он прочнее законов вселенной, друзья. Он неизменен. Вот почему написано Евреям 13:8, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. В этом превосходство Его бытия. Четвертое. Превосходство положения. Это последний аргумент, который смотрит в вечность. 13 стих. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение тех, которые имеют наследовать спасение? Друзья, вы когда читали Библию, вы когда-то видели ангела, сидящего, ничего не делающего? Нету, ангелы всегда делают. Ангелы всегда делают. Здесь же сказано о Сыне, здесь сравнивается Сын, сиди одесную меня, а ангелы – суть служебные духи, которые продолжают служить Христу и тем, кто во Христе. Для демонстрации этого факта автор цитирует Псалом 109. В этом месте первый стих. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». Друзья, если вы записали хотя бы все тексты, которые мы сегодня прочитали, у вас уже есть огромный арсенал средств, который ясно доказывает божественность Иисуса Христа. Чрезвычайно. И вы видите, у меня нет времени обо всем этом говорить очень подробно. Вот только бегло глядя на это, мы видим эту могущественную презентацию божественности Сына Божия. «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих подножия ног твоих». Кстати, вот этот стих цитируется в Новом Завете, и новозаветные авторы цитируют и ссылаются на него больше 17 раз. 17 раз точно, о некоторых еще других местах люди говорят, что возможно, что это ссылка на этот текст. Это очень важный псалом, очень важный текст. Кстати, в этом месте ясно показано, о том, что о вот этом превосходстве сына, сказал Господь Господу моему. Помните, Иисус Христос употреблял этот аргумент, как же Давид называет его Господом. Господь Господу моему. Христос Бог, который сидит одесную. В чем заключается эта фраза? Сидеть одесную Бога означает положение особого почета и особой власти. Комментатор Джон Браун пишет об этом так. Сидеть рядом с царем в любое время означало быть его близким другом. Все остальные были должны стоять в его присутствии. Это очень важный фактор. Все остальные, все люди стоят в присутствии царя. Но сидеть рядом с ним, когда он на троне, является знаком высокого положения, благородства и власти в царстве. Кстати, это очень, этот обычай, он до сих пор еще сохранился в некоторых странах. И он был в России, его забыли, правда, сейчас. Когда старик заходит, что делают молодые? Встают. Правда, сегодня не встают. Сегодня игнорируют. Ну, это забывается. Это не говорит о том, что это действительно так было. Это действительный факт, который имел свое начало определенное, когда царь приходит, все встают. А тем более, когда он на троне. Сидеть рядом с ним, когда он на троне, является знаком высокого положения, благородства и власти в царстве. Писание много раз говорит об Иисусе Христе, сидящем одесную Отца, и всякий раз о нем подчеркивается особое положение славы. В этом смысл вознесения. Бога-человек, смотрите, Бога-человек сидит на троне, сидит одесной Отца. Смотрите, Божий Сын, сошедший с небес, принявший человеческую плоть, проживший праведную жизнь, умерший на кресте за человеческий грех и воскресший в прославленном теле, взошел на небеса, как Бога-человек, в непосредственное присутствие Бога-Отца. И в этом превосходство этого вечного положения. Вот один из таких текстов, Ефесянам 1:20. Который Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства. То есть речь идет о Бога-человеке. Это триумф великого Божьего плана искупления. И автор сравнивает его с ангелами. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих, подножия ног твоих, не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Друзья, ангелы при всем их могуществе. Они служат Сыну, и они служат тем, кто в Сыне. Ефесянам 2:5 написано, «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить во грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам в Иисусе Христе». Друзья, мы будем сейчас участвовать в вечере. Вечерю очень давно в русском языке называют Евхаристия. Это греческое слово, которое означает благодарность. То есть, когда мы вкушаем хлеб, и когда мы принимаем вино, подумайте, пожалуйста, о том, о той мертвости, если бы ты включил этот текст еще раз. Подумайте о этой мертвости по преступлениям. И подумайте, пожалуйста, о той высоте, на которую мы посажены вместе с Иисусом Христом. Давайте наполним свое сознание благодарностью перед тем, как будем участвовать в вечере. Помолимся.